Часть вторая. Пообедав с Мияштой, Анда вернулся в лабораторию и позвонил в отделение судебной медицины в университет Д в городе Уцу-но-Мия, префектуры Татиги. Он уже знал, что родители Сидзуки Асакавы жили в городе Осикага, префектуры Татиги. В тех редких случаях, когда требовалось вскрытие, всех покойников из этого района автоматически отправляли в больницу при университете Д. К телефону подошел один из доцентов. Анда, представившись, спросил у него, не было ли у них в больнице за последний месяц случаев, когда причиной смерти являлась закупорка коронарной артерии. Собеседник не очень любезно ответил вопросом на вопрос. «Простите, а почему вас это интересует?» Анда объяснил, что в последнее время в Токио было зарегистрировано 7 похожих смертей, и существует немало факторов, указывающих на то, что количество жертв с идентичными симптомами будет расти. О том, что в дело замешаны потусторонние силы и паранормальные явления, он, разумеется, упоминать не стал. Но объяснение Анда, похоже, не вполне удовлетворило дотошного доцента. «Значит, вы теперь обзваниваете все региональные больницы?» «Нет, не все». «А почему же вы позвонили именно нам?» «Потому что ваш район находится в зоне риска». Анда постарался, чтобы это прозвучало внушительно, но доцент не унимался. «То есть вы утверждаете, что в ближайшее время в Уцу-но-Мии могут быть обнаружены тела с похожими симптомами?» «Нет, не с похожими, а с идентичными». «И не в Уцу-но-Мии, а в Осикаге», — уточнил Анда. «В Осикаге?» Доцент на том конце провода явно пришел в замешательство. Анда прямо физически ощутил его растерянность. Он помолчал, потом тихо сказал. «Послушайте, я просто поражен. Не понимаю, как вы об этом узнали, но 28 октября к нам поступили тела двух пожилых супругов из Осикаги. Мы провели вскрытие на следующий день, 29 числа. Вы не могли бы сказать мне их имена?» Анда задал этот вопрос скорее для очистки совести. Имена родителей Сидзуки он знал – Тору и Сэцуку Ода. «Фамилия Ода», – сказал доцент. «Жену звали Сэцуку, а имя мужа я сейчас не могу вспомнить». «Это они». Теперь у них с Мияштой было доказательство. Значит, утром 21 октября Асакава погрузил свой видеомагнитофон во взятую на прокат машину и помчался в Осикагу к старикам Ода. У них дома он сделал две копии видеокассеты и показал хозяевам. Наверное, он рассказал им, что если они сделают копии и в течение недели покажут их кому-нибудь, то с ними ничего не случится. Даже если Тору и Сэцуку не до конца поверили своему зятю, скорее всего, Асакаве не пришлось долго их уговаривать. Если существовал один шанс из миллиона, что их дочке и внучке действительно грозит смертельная опасность, оба были готовы сделать все, чтобы эту опасность предотвратить. Итак, Асакава сделал две копии в твердой уверенности, что этим он спасет свою семью. Но по дороге домой Сидзука и Йока скончались, и, как теперь выясняется, родители Сидзуки тоже умерли в заданный срок, ровно через неделю после просмотра записи. «Готов поспорить, вы были сильно удивлены результатами вскрытия». Анда не смог удержаться от этого чисто эмоционального высказывания. Он очень живо представил себе замешательство патологоанатома, обнаружившего у обоих покойников одну и ту же редкую патологию. «Знаете, с самого начала все были совершенно уверены, что это двойное самоубийство. Во-первых, старики умерли одновременно, во-вторых, оставили записку». Но когда вместо ожидаемого отравления вскрытие показало необъяснимую закупорку коронарной артерии у обоих, удивлены — это просто не то слово. Секундочку. Да. Вы сказали, что они оставили записку. Ну да, короткую такую записку. Она лежала у них на кровати рядом с подушкой. Наверное, они написали ее перед самой смертью. Вот это да. Ничего подобного Анда не ожидал. «Какая еще записка? Почему? Что они могли написать?» «Извините, а вы случайно не помните содержание этой записки?» «Не кладите трубку», — сказал доцент и отошел. Буквально через несколько секунд он вернулся к телефону. «Вы знаете, там, где я думал, ее не оказалось. Сейчас я ее поищу, и когда найду, пришлю вам по факсу». «Спасибо вам огромное». Анда продиктовал номер своего рабочего факса и повесил трубку. Теперь нужно было только ждать. Факс стоял на полке через два стола от него. Анда повернулся на 45 градусов на своем крутящемся стуле и уставился на аппарат. Он не мог не то что расслабиться, даже откинуться на спинку стула было для него непосильной задачей. Он так и сидел, подавшись вперед и не отрывая взгляда от факса. Все, что ему оставалось, это в который раз мысленно прокручивать одну и ту же цепочку странных событий. На это у него пока хватало сил, но он изнывал от нетерпения. Сейчас аппарат заработает, и на смену думанным-передуманным придут новые мысли. И действительно, факс наконец-то затрещал, и щели на его передней панели стала выползать бумага. Анда подождал, пока аппарат затихнет, потом встал и, подойдя к полке, оторвал от бумажной ленты, свернувшейся в рулон, лист, на котором было напечатано всего несколько строчек. Вернувшись к своему столу, расправил лист и прочел. «Медицинский факультет, университет К. Для доктора Анда. Высылаю вам записку, найденную у изголовья супругов Ода. Пожалуйста, держите меня в курсе развития событий. Доктор Йокота, медицинский факультет, университет Д». За этим написанным витиеватым почерком посланием доцента следовало еще одно, с другим начертанием иероглифов. Под ним стояли имена супругов Ода. Йокота не стал переписывать записку, он отксерокопировал ее и прислал Анда копию. 28 октября. Утро. Мы позаботились о кассетах. Можете не волноваться. Мы так устали. Йосими, Кадзука, позаботьтесь обо всем остальном. Тору Ода, Сэцуку Ода. Записка действительно была очень короткой, но она не оставляла сомнений. Тору и Сэцука знали, что скоро умрут. По-видимому, Йосими и Кадзука — это две старшие сестры Сидзуки. Но кому были адресованы первые фразы? И что значит «мы позаботились о кассетах»? Значит ли это, что старики уничтожили свои копии? Или нет? По крайней мере, не похоже, чтобы они эти кассеты переписали. Анда попытался представить себе состояние стариков и ход их мыслей. В воскресенье 21 октября зять стариков Ода появился на пороге их дома и объявил, что Сидзука и Йока в опасности. Они могут умереть из-за того, что посмотрели какую-то кассету, на которой лежит проклятие. Тору и Сэцука соглашаются посмотреть сделанные для них Асакавой копии кассеты. Но, несмотря на это, в тот же самый день Сидзука и Йока умирают, как им и предрекала видеозапись. Даже если с самого начала старики Ода не вполне поверили Асакаве, то после смерти дочери и внучки у них были все основания считать, что в видеокассете, вернее, в видеокассетах, действительно заключена смертельная опасность. Потом были похороны, и через пару дней старикам сообщили результаты вскрытия. Причина смерти Сидзуки и Йока – внезапный сердечный приступ. Должно быть, именно тогда Тору и Сэцука окончательно потеряли надежду на собственное спасение. Их дочь и внучка выполнили то, что предписывалось в кассете, но и это не помогло. Наверное, старики пришли к выводу, что от них теперь ничего не зависит, и печальной участи им не избежать. Раздавленные свалившимся на них горем и уставшие от жизни, они решили покорно ждать своего часа. Если Анда правильно понял смысл записки, то Сэцука и Тору не стали переписывать кассеты, которые явились причиной всего этого кошмара, а вместо этого позаботились о своих копиях каким-то неведомым образом. Но каким? Ответить на этот вопрос не представлялось возможным. Они могли стереть запись или выкинуть кассеты на помойку, они могли закопать их у себя на участке, они могли сделать все, что угодно. Анда решил подумать о другом. Он начал составлять в блокноте схему перемещений и размножений злополучной кассеты. Отправной точкой стал коттедж Б4. Именно там видеокассета, это исчадие ада и источник всех бед, явилась на свет в тот самый момент, когда видеомагнитофон, поставленный на режим записи, уловил непонятное излучение и записал его на пленку. Асакава забрал кассету из Pacific Land и увез в Токио, к себе на квартиру. Там он сделал копию для Рюдзи, теперь кассет стало две. Скорее всего, копия Такаямы попала к Майи Такана и была стерта почти полностью, кроме первых кадров. А оригинал выбросил на помойку вместе с искореженным видеомагнитофоном старший брат Асакавы, Дзюинтиро. Но перед этим Асакава успел снять со своего оригинала еще две копии для родителей жены, Хотя, судя по всему, после того, как Ода о них позаботились, эти копии уже не существуют. Таким образом, получалось, что порождение Садака исчезло с лица Земли. Ни самой кассеты, ни ее копий не осталось. Анда несколько раз проверил получившуюся у него схему, смахивающую с виду на генеалогическое дерево, чтобы убедиться, что все правильно. Кажется, ошибки не было. Кассета, если можно так выразиться, самоуничтожилась. Всего лишь через 2 месяца после своего появления, унеся с собой 9 жертв, чудовище само собой издохло. «Но постойте», — подумал Анда, — «ведь если кассета в любом случае убивала каждого, кто ее посмотрел, то она с самого начала была обречена». Этот странный вирус мог многократно воспроизводить себя в виде кассеты только в том случае, если предписанные действия на самом деле избавляли его жертву от угрозы смерти. Люди должны были верить, что копирование кассеты сохранит им жизнь. Тогда у вируса были все шансы адаптироваться к окружающей среде и продолжать функционировать. Если же обещание сохранить жизнь оказывалось враньем, кассета очень быстро должна была исчезнуть с лица Земли. Ну хорошо. Предположим, кассета, а вместе с ней и вирус, прекратила свое существование. Значит, таких смертей больше быть не должно. Если никто не смотрит кассету, то, соответственно, никто не умирает от закупорки коронарной артерии. Но оставалось одно «но», которое портило всю картину. Почему Асакава до сих пор жив? Сразу же вслед за этим вопросом пришел второй. Куда подевалась Май? Если рассуждать логически, выходило, что кассета больше не существует, но интуиция подсказывала Анда, что это неверно. Вирусы так легко не сдаются. И вообще, в этой ситуации с кассетами было что-то подозрительное, что-то, что не укладывалось в рамки логических рассуждений.